на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 декабря. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Госбезопасность подтвердила смерть Чатаева, но как он проник в Грузию?
Это просто катастрофа, независимо от того, закрался ли в страну Чатаев или его запустили коррумпированные чиновники. Я сомневаюсь, что он планировал осуществление теракта в Грузии, но факт, что он спокойно проживал здесь, подрывает наш имидж безопасной страны.
Непонятное с марихуаной, легализовано или нет. Самопровозглашенная Республика Абхазия протоптала дипломатическую дорожку в Италию.
Наконец-то, после нескольких лет работы, нам удалось зарегистрировать юридическое лицо с названием «Дипломатическое представительство Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах ЕС».
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
Дональд Трамп призвал Сенат прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. Петр Порошенко анонсировал референдумы о вступлении Украины в ЕС и НАТО. В Японии объявили дату отречения императора Акихито от престола. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал республиканцев в Сенате, включая председателя комитета, прекратить расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». То, что Трамп хочет скорейшего завершения расследования, подтвердил в интервью изданию глава комиссии по делам разведки Сената США Ричард Барр. По словам Барра, он ответил президенту, что расследование закончится тогда, когда комиссия опросит всех, кого необходимо. Кроме того, по данным собеседников «Нью-Йорк Таймс», Трамп также требовал скорейшего завершения расследования от лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла и члена комитета по разведке Роя Бланта. Газета также цитирует бывшего председателя комитета по разведке Дайан Финстейн. Представитель демократов заявила, просьбы Трампа были неуместны и нарушают принцип разделения властей. По словам Финстейн, такое давление никогда не должно оказываться государственным лицом, когда законодательная ветвь власти проводит расследование. В свою очередь, представитель Белого дома Радж Шах заявил «Нью-Йорк Таймс», что Трамп, обращаясь к сенаторам, не пытался повлиять на расследование. Однако, по словам Шаха, президент полагает, что доказательств сговора с Кремлем нет, и все расследования должны быть завершены. На Украине в ближайшем будущем пройдут референдумы о вступлении в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, Украина держит курс на евроатлантическую интеграцию и должна продемонстрировать это как партнерам, так и России. Представители ЕС и НАТО пока не прокомментировали это заявление. Между Украиной и Евросоюзом подписано соглашение об ассоциации. Оно предполагает более глубокое экономическое и стратегическое сотрудничество, но не дает стране права на вступление в ЕС. Брюссель неоднократно отмечали, что ждут от Киева реформ в сфере торговли, бизнеса и здравоохранения. В 2015 году Петр Порошенко заявил, что Украина к 2020-му обеспечит полную совместимость армии с вооруженными силами стран НАТО. По его словам, членство в Североатлантическом союзе – стратегическая цель Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что о предоставлении Украине членства в организации в ближайшее время речи не идет. По данным Киевского международного института социологии, вступление страны в НАТО поддержали бы 56% украинцев. Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абе. Это будет первый за последние 200 лет случай отречения японского императора. 1 мая 2019 года титул перейдет к старшему сыну Акихито, 57-летнему кронпринцу Нарухито. 83-летний Акихито стал императором в начале 1989 года. Решение добровольно отречься от престола он принял летом 2016 года. 2015-го, обосновав его преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. Японский парламент принял специальный закон, позволяющий Акихиту отречься от власти без изменения общего порядка престола наследия в стране. Обычно императора освобождают от полномочий лишь в случае смерти. В аргентинском флоте признали гибель экипажа подводной лодки «Сан-Хуан» и прекратили операцию по спасению моряков. Все 44 человека, находившихся на борту, считаются погибшими. По словам представителя Министерства обороны Аргентины Энрике Бальби, военные все равно продолжат поиск судна.
Мы проанализировали все доказательства, которые были получены нашими собственными подразделениями, а также из других стран, которые участвовали в операции, и приняли решение перейти к следующей фазе. Это поиски самой подводной лодки «Сан-Хуан» на дне океана.
Субмарина исчезла с локаторов 15 ноября. В спасательной операции участвовали около 4000 человек. Было задействовано 28 кораблей и 9 самолетов. К поискам подлодки подключились 18 стран, в том числе и Россия. В районе пропажи Сан-Хуана была зафиксирована гидроакустическая аномалия. В военно-морском флоте Аргентины считают, что речь идет о коротком неядерном взрыве. Сигнал был зафиксирован в день, когда с подлодкой прервалась связь. В настоящее время точная причина пропажи субмарины все еще не установлено. Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош выразил опасение, что зарубежные группы влияния могут оказать серьезное воздействие на ход президентских выборов, которые пройдут в январе будущего года. На встрече с премьер-министром Богуславом Соботкой Драгош заявил, что такое вмешательство может поставить под угрозу демократичность выборов. Он также заявил, что на ход кампании перед недавними парламентскими выборами оказали влияние СМИ и веб-сайты, связанные с российскими тайными службами.
Спасибо. Международные новости представила Кэти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Спустя 10 дней после спецоперации в Исане СГБ Грузии на специальном брифинге подтвердила гибель Ахмеда Чатаева. Впрочем, никаких других подробностей разглашено не было. Подробности в материале Ираклия Арагвелидзе.
В ходе брифинга руководитель пресс-службы СГБ Грузии Нино Георгиубиани подтвердила гибель находящегося в международном розыске террориста. Впрочем, никаких других существенных подробностей в ходе 10-минутного общения с прессой оглашено не было.
В результате следственных мероприятий, проведенных совместно с американскими коллегами, было установлено, что один из ликвидированных в ходе спецоперации – Ахмед Чатаев.
В ходе брифинга было сказано, что не опознаны два погибших сообщника Чатаева. Так и осталось неясным, сколько времени велось наблюдение до начала спецоперации. Также было заявлено, что Ахмед Чатаев погиб в результате самоподрыва, а двое террористов уничтожены при попытке прорыва из окруженного здания. Информация СГБ практически совпадает с первыми неофициальными версиями СМИ. Общался сегодня с журналистами и недавно назначенный министр внутренних дел Георгий Гахария. Конкретики в его речи было немного.
По первичным данным, боевики проникли в Грузию нелегальным путем. В ближайшее время мы расследуем все детали, и вскоре вы получите ответы на все вопросы.
В оппозиции возмущены и считают, что неумелые действия власти нанесли непоправимый ущерб репутации страны. Вот что заявил представитель Европейской Грузии Ираклий Абесадзе.
Прошло более недели с момента окончания операции, власти признали только то, что всем было известно с самого начала – ликвидирован Чатаев. Это признание не развеяло туман, и главный вопрос, каким образом террористы проникли в Грузию и как они обзавелись арсеналом оружия, так и остался без ответа.
Нас движение более категоричны. По словам лидера парламентской фракции Романа Гоцридзе, власти совершили фатальную ошибку, отпустив террориста в 2012 году.
Чатаев является продуктом деятельности нынешней власти. Его освободили из заключения в 2012 году, после чего он совершил массу терактов, включая масштабный стамбульский. Они входили в сговор с любым преступником, если он давал показания против бывших властей нацдвижения. Политическая борьба грузинской мечты стоила жизни тысячам людей.
В свою очередь, представитель парламентского большинства Субхо Киладзе посетовала на сложности борьбы с международными террористами.
К сожалению, в 21 веке даже развитые страны Запада сталкиваются с терактами. И нет оснований считать, что наши силовые структуры работают неэффективно. Что касается освобождения Чатаева в 2012 году, то я бы не стала связывать эти два вопроса. Одно дело, что его освобождение тогда имело под собой совсем другие основания, а другое, что он совершил впоследствии. Одно с другим может не находиться в прямой зависимости, поэтому советую запастись терпением и дождаться окончательных результатов следствия.
Свои вопросы есть и у посла США в Грузии Яна Келли. По его заявлению, он внимательно следит за ходом расследования и с нетерпением ждет ответа на вопрос, каким образом зарубежные граждане нелегально проникли в Грузию. Между тем, в экспертном сообществе еще большую поддержку находит версия, что у террористов имелись высокопоставленные покровители среди силовых структур. Политолог Торнике Шарашанидзе также убежден, что имиджу страны нанесен существенный ущерб, и власти должны в сжатые сроки предоставить общественности развернутые итоги расследования вместо бесполезных оправданий.
Это просто катастрофа, независимо от того, закрался ли в страну Чатаев или его запустили коррумпированные чиновники. Я сомневаюсь, что он планировал осуществление теракта в Грузии, но факт, что он спокойно проживал здесь, подрывает наш имидж безопасной страны. Это как минимум означает, что у нас либо дырявая граница, либо какие-то алчные чиновники берут взятку и гарантируют допуск террористов в Грузию. Я склоняюсь к второму варианту. Единственным положительным моментом можно считать то, что он не сумел перебраться в Россию. В этом случае последствия были бы гораздо более тяжелыми.
Несмотря на вал обвинений в адрес властей, они не спешат с разъяснениями. Анонсированная на днях встреча начальника СГБ Вахтанга Гумилаури с парламентской группой доверия вновь остается под вопросом. Не определены ни дата, ни место встречи. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Бурные дискуссии разгорелись в Грузии вслед за решением Конституционного суда декриминализовать употребление марихуаны. В течение дня представители власти старались развеять эйфорию одной части общества, посчитавшей, что теперь марихуану в Грузии можно употреблять совершенно безнаказанно. Другая часть тем временем негодует по поводу смягчения наркополитики. Так можно ли без оглядки употреблять марихуану в Грузии, выясняла Мзия Парисишвили.
Глубоко не расслабляться, с утра посоветовал министр внутренних дел Грузии Георгий Кахария потребителям наркотиков. Конституционный суд накануне постановил необходимость отмены уголовного преследования за употребление марихуаны. Многие сочли, что теперь без оглядки можно курить марихуану, но это не так. Административный штраф в размере 500 лари остается в силе. Министр Кахария дал понять, что не разделяет преждевременную радость тех, кто добивается декриминализации употребления всех видов наркотиков. Статус-кво изменился, но не во всем, заявил Георгий Кахария.
Наша система законодательная не должна и не может быть репрессивной. Но однозначно хочу подчеркнуть, что абсолютно другим должен быть подход к тяжелым наркотикам. Мы уверены, аналогичные ожидания и требования у общества. Тяжелые наркотики – это большой вызов для нашей страны. И этому должен быть дан соответствующий ответ.
Ошибкой считает решение Конституционного суда вице-спикер парламента, один из лидеров грузинской мечты Гия Вольски.
Думаю, допущена ошибка. Считаю, что это решение и с правовой точки зрения не выверено. В нем содержится опасность. Естественно, закон должен быть поправлен. Но гораздо больше внимания должно уделяться вопросам здравоохранения в этом направлении, антинаркотической пропаганде. И считаю, нужно увеличить ограничения.
Мнение Гия Вольского не разделяет его однопартиец, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, как и Зоице.
Я приветствую это решение. Это тот подход, который заложен в рассматриваемый сейчас парламентом пакет поправок. Это касается декриминализации употребления всех видов наркотиков. Подчеркиваю, наказуемой остается продажа, распространение, передача и так далее.
Суидзи также напомнил, что употребление марихуаны остается административно наказуемым деянием. Видимо, из-за разногласия в самой правящей силе принятие упомянутого депутатом пакета поправок затягивается, так считают представители сети НПО, активно добивающиеся смягчения наркополитики в Грузии. Юрист НПО «Центр по обучению и мониторингу прав человека» Гурам Имнадзе отмечает, что отмена уголовного преследования за марихуану – лишь маленькая победа на их пути.
Остаются в силе права полиции на принудительную проверку на употребление наркотиков. Употребление марихуаны пока не легализовано. Оно остается административным правонарушением. Что касается рисков, связанных с решением декриминализации употребления наркотиков, то опыт показывает, наказание в этом деле не помогает. Эффект достигается при принятии превентивных мер, если государство больше средств и сил уделяет повышению сознания в обществе.
Гурам Имнадзе в решении Конституционного суда особенно позитивным считает то, что теперь все те люди, а их немало, которые сейчас осуждены по статье «Повторное употребление марихуаны», будут освобождены. А с тех граждан, которые уже отбыли срок наказания, будет снята судимость. Им вернут права на вождение автомобиля и снимут другие ограничения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Огонь, мандарины и уроки итальянского. Итоги абхазской недели с Изидой Чания.
Рабочая неделя началась с пожара. В ночь на 28-е сгорел самый крупный торговый центр Сухума. Возгорание началось в 2 часа ночи на втором этаже здания. Главная версия следствия – неисправное электрическое отопление. Борьба с незаконным оборотом наркотиков стала темой обсуждения на заседании парламентской комиссии по борьбе с наркотиками 29 ноября. В работе комиссии приняли участие помимо депутатов, руководителей суда, прокуратуры, силовых ведомств, КАИ. Мнение участников диалога разделилась на тех, кто требует ужесточения мер наказания для распространителей и потребителей наркотиков, и тех, кто требует повышения ответственности от представителей судебных и правоохранительных органов. Заместитель генерального прокурора Эшсоу Какалия напомнил депутатам, что прокуратура подготовила для них перечень дел и приговоров, вынесенных судами, и предложил проанализировать эти дела. Надо посмотреть, как выносятся решения и насколько они обоснованы. Вот это было бы правильно, на мой взгляд, сказал он. Судья Сухумского городского суда Рустам Чагава попытался одернуть надзорную инстанцию и вернуть разговор в область совершенствования закона. Надзор за законностью вынесенных судебных актов лежит не на парламенте, а на органах прокуратуры. И мы немного здесь отвлекаемся от основной темы совершенствования законодательства, подчеркнул он. Требования части депутатов о внесении в законодательство статьи о пожизненном заключении для распространителей наркотиков также не встретили всеобщего одобрения. Депутат Дощиан предложил коллегам не горячиться и обратить внимание на то, что в стране нет условий для содержания людей по этой статье. На что инициатор ужесточения мер, депутат Бар, ответил, что депутаты призваны принимать законы, а не улучшать жизнь преступникам. Надо сказать, что поправки к закону о незаконном обороте наркотиков обсуждаются каждым созывом парламента, и депутаты регулярно вносят изменения в закон, которые то послабляют, то ужесточают. Уточняют меры по отношению к распространителям и потребителям наркотиков. Создается впечатление, что принимаются все эти решения не на основе анализа, а, так сказать, с бухты-барахты. И еще по теме. На следующий день после заседания министром был уволен из МВД за употребление марихуаны сотрудник ГАИ, а Сухумский суд приговорил гражданина России к 12 годам лишения свободы за распространение наркотического вещества метадон в Абхазии. Тем временем в Абхазии начался мандариновый сезон 2017. В этом году в помощь сельхозпроизводителям цитрусовых создана государственная экспортная компания «Абхазпродэкспорт». В четверг государственное предприятие, которое призвано обеспечить беспрепятственный доступ на внешние рынки абхазскому сельхозпроизводителю, посетил президент Рауль Харджимпа. Президент отметил, что появление компании облегчит людям вывоз произведенной продукции за пределы страны. Все сделано, чтобы организация и оформление грузов происходили непосредственно на месте, чтобы не было затруднений с разгрузкой, погрузкой товаров, которые обычно возникают на границе, сказал Рауль Хаджупа. А глава госкомпании Амирам Лагвилау подчеркнул, что на предприятии можно переработать не только цитрусовые, но и другие продукты. Мы уже работаем с предприятиями, которые выращивают томат, цветную капусту, а также зелень и салат. Поводом для пресс-конференции депутата парламента Астамура Лугуа стали публикации в СМИ Абхазии о многочисленных нарушениях законодательства при приватизации объектов госсобственности и неисполнении договоров инвесторами, приобретающими объекты в Абхазии. Главный посыл депутата парламента, обратившегося 30 ноября к журналистам остановить приватизацию объектов госсобственности и принять поправку к закону о приватизации, реквизиция объектов у инвесторов, не выполнивших взятые на себя обязательства. В последний день недели заместитель министра иностранных дел Кан Тания на пресс-конференции для журналистов сообщил об открытии дипломатического представительства Абхазии в Италии. Дипломат подчеркнул, что представительство не имеет дипломатических функций, так как Италия не признает независимость Республики Абхазия, и основной функцией данного представительства будет защита прав граждан Республики Абхазия, проживающих на территории Евросоюза. Такой была неделя, на которой в первый день зимы на площади Свободы начали собирать главную елку страны.
Продолжаем нашу программу. Заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазии Кан Тания вернулся из поездки в Италию, где, как он рассказал, было открыто представительство Абхазии. На пресс-конференции, на которой он рассказал, как была протоптана дорожка в Италию, побывала Елена Заводская.
В 2016 году в Италии уже были открыты Ассоциация Европа-Абхазия, Абхазский культурный институт в Риме и представительство Абхазской торгово-промышленной палаты. Большую помощь в продвижении всех этих инициатив оказал посол по особым поручениям МИДа Республики Абхазии, гражданин Италии Вито Гритани, являющийся главой Международной дипломатической обсерватории, в которой аккредитирован 165 послов, в прошлом советник министра иностранных дел Косово. Кан Тания сообщил, что посольские обязанности Вито Гритани исполняет на волонтерских началах, и на все, что было сделано в Италии, не было потрачено ни рубля из бюджета Абхазии, кроме командировочных расходов. По его словам, в этой стране образовался круг людей, относящихся с большой симпатией к Абхазии и готовых оказывать поддержку. Кан Тания проинформировал о прошедшей регистрации.
Наконец-то, после нескольких лет работы, нам удалось зарегистрировать юридическое лицо с названием «Дипломатическое представительство Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах ЕС». Это сертификат присвоения фискального кода. Дипломатическое представительство – это точное название и деятельность. У нас здесь написано «Деятельность организации по международному сотрудничеству». Это такая же деятельность, как у посольств. Мы считаем это большим успехом нашей дипломатии, которая постепенно, по чуть-чуть добивается каких-то результатов.
Он также рассказал о программе визита.
По приезде в Италию в субботу вечером мы были приглашены на мессу в церкви Санта Мария дель Поццо. Церковь Капурсо, она является папской церковью, она очень значимая в католическом мире, базилика. Нас пригласили на мессу, посвященную всем верующим католикам и православным Абхазии. Понедельник, наконец-то, завершили все вот бюрократические процессы, связанные с регистрацией юридического лица, получили документ. Во вторник пришли журналисты, в целом СМИ местное, телевидение было. Очень долго и подробно поговорили об Абхазии. Вопросов было уйма, так как мало кто знает об Абхазии в Италии и вообще в странах Евросоюза. К сожалению, мы как раз таки вот подобными мероприятиями работаем над тем, чтобы все больше круг людей узнавал о нас.
Дипломатическое представительство Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах Евросоюза, помимо продвижения имиджа Абхазии, будет заниматься защитой прав граждан Абхазии в Италии и странах Евросоюза. На вопрос о том, каким образом такая поддержка будет оказываться, Кан Тания сообщил, что в официальные инстанции и главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини направлены соответствующие письма. Они информируют о том, куда следует обращаться гражданам Абхазии в том случае, если у них возникнут какие-то проблемы в странах Евросоюза. Обладателям абхазских паспортов он посоветовал при возникновении проблем обращаться в абхазский МИД, который поможет связаться с представительством. Кантания также проинформировала о том, что в мае нынешнего года МИД Абхазии обратился в Европейский суд по правам человека. Он уточнил.
Тема нарушения статьи 13 Европейского кодекса по правам человека. Права на свободу передвижения. Весь Евросоюз построен на принципах свободы передвижения. И вот ссылаемся на карту прав человека, ссылаемся на резолюцию, принятую Европейским парламентом в 2006 году. Это все по той же теме, да, свободы передвижения, на устав ООН. И в итоге просим признания наших паспортов. Объясняем, что у абхазцев есть также и российские паспорта, чем это было обусловлено, как это случилось. Объясняем, что Республика Абхазия выдает также и свои паспорта абхазские, да, как внутренний и заграничный паспорт для путешествий, которые, к сожалению, пока еще не признаны Евросоюзом в качестве проездного документа, в общем.
Пока ответ из Страсбурга не получен, но МИД Абхазии намерен продолжать обращаться по этому вопросу в европейские структуры. Кантания заявил, что сумев законодательно оформить представительство Абхазии в Италии и по совместительству в странах ЕС, абхазский МИД протоптал дорожку и планирует продвигаться по ней дальше. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Время рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» вновь напоминает о своей инициативе. Речь идет о более широком освещении работы чиновников и народных избранников. С главой государства относительно все понятно. Его встречи, рабочие поездки, участие в совещаниях широко освещаются в СМИ. Куда меньше простые люди знают о работе парламента и менее всего о персональной деятельности каждого конкретного депутата, пишет автор статьи. Он считает, что телевизионный обзор «Парламентский вестник» и отчет информационно-аналитического управления парламента в газетах не могут в полной мере отразить работу гостинских парламентариев. Потому и неудивительно слышать от людей сомнения в значимости работы депутатов. Автор с ностальгией напоминает о традиции, которая существовала на заре становления гостинского парламентаризма. Тогда фактически все сессии республиканского парламента проходили при обязательном участии общественности. В зале заседаний правая от входа половина чуть ли не официально была предоставлена простым людям. На сессию можно было прийти запросто, без удостоверений и пригласительных билетов. А люди при этом видели, кто из депутатов занимает активную позицию, а кто из них просто просиживает свой депутатский срок. Кроме того, при необходимости и простые люди могли открыто высказать свое мнение, пишет автор. Инициатива Республики, тем не менее, касается не открытия заседаний парламента для общественности, а только практики прямых эфиров в заседании законодательного органа. Это повысит как доверие к парламенту, так и рейтинги телевидения, считают авторы инициативы. В августе и ноябре текущего года работниками фитосанитарной службы по поручению руководства Минсельхоза и Генпрокуратуры Южной Осетии провели мониторинг качества завозимых из Грузии овощей и фруктов, пишет газета Южная Осетия. Контрольные мероприятия осуществлялись оба раза в течение дня на пункте упрощенного пересечения государственной границы Раздахан в Ленингорском районе. В августе было выявлено превышение содержания нитратов в томатах, нектарине, грушах и персиках. А в ноябре в персиках и нектарине, сказал начальник управления фитосанитарной службы Гарри Алборов. Проверенный в ноябре сельхозпродукции уровень содержания нитратов оставался высоким в персиках и нектаринах. Работники фитосанитарной службы составили по факту соответствующие акты и не пропустили их на территорию Южной Осетии. С результатами проверки было ознакомлено руководство Минсельхоза и Генпрокуратуры. Управление фитосанитарного и ветеринарного надзора неуполномочено выставлять пост на пункте упрощенного пропуска Раздахан. В этой связи у них нет возможности на регулярной основе проверять качество завозимых в республику с территории нашего южного соседа сельхозпродуктов, пишет издание. В настоящее время фитосанитарный пост функционирует в районе села Рук, и, соответственно, работники ведомства регулярно могут проверять товары, завозимые из России, пишет Южная Осетия, и выражает надежду, что вопрос открытия фитосанитарного поста на пункте пропуска Раздахан на границе с Грузией будет решен положительно. Блогер Алан Парастаев комментирует резонансное выступление депутата Северо-Остинского парламента, главного тренера сборной России по вольной борьбе Цамбулата Тедеева. В частности, он заявил, что в пригородном районе достаточно достаточно достойных представителей осетинской молодежи, которые имеют право представлять республику на форуме Машук, и он не видит необходимости отправлять на это мероприятие граждан Северной Осетии и ингушской национальности. Эти слова вызвали волну критики среди общественников Ингушетии. Алан Парастаев отмечает, что, несмотря на свое предназначение, парламент редко выражает волю народа. Да, выступления наших депутатов по большей части и правильны, и политкорректны. В речи Дзамбулата страдала и первая, и вторая составляющая, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бочаришвили.
Во время проведения антитеррористической операции в Тбилиси в квартире не было женщины и ребенка, сообщила глава пресс-службы СГБ Грузии Нино Георгу Биани на брифинге. Могу заявить, что жена и ребенок Ахмеда Чатаева не находятся в Грузии. Они покинули страну несколько лет назад, заявила Георгу Биани. По ее словам, продолжаются следственные мероприятия по установлению оружия. Что касается участия спецслужб другого государства спецоперации, было сказано, что непосредственно в ней не принимала участие ни одна иностранная спецслужба. Георгу Биани также сообщила, что среди погибших в ходе антитеррористической спецоперации в Тбилиси уроженца Панкисского ущелья Адама Гумашвили нет. В то же время в ведомстве подтвердили, что одним из убитых в ходе спецоперации является руководитель ячейки террористической группировки «Исламское государство» чеченец Ахмед Чатаев. По информации СГБ, Чатаев совершил самоподрыв в ходе спецоперации. Министр внутренних дел страны Георгий Гахария заявил, что террористы, ликвидированные в ходе спецоперации, попали в Грузию нелегальным путем. Также стало известно имя задержанного в рамках спецоперации. Им оказался гражданин России Саид Дудаев. Его Тбилисский суд уже отправил заключение на время следствия. Инвесторы из Италии заинтересовались морским портом города Поти. Группа бизнесменов во главе с директором венецианского порта Маргеро Пино Муссолино уже осмотрела объект и провела встречи с руководством, сообщает телеканал Имеди. После проведения переговоров инвесторы сообщили о готовности начать проект по увеличению грузооборота порта. В частности, речь идет о строительстве нового терминала. В общей сложности в проект итальянские бизнесмены намерены инвестировать 100 миллионов долларов, передает новости Грузия. Грузия является мостом между Кавказом и Средней Азией. Порт Поти – важное место, которое соединяет разные страны. После форума «Шелкового пути» транзитные возможности Грузии обозначились еще более четко. Тут будет построен новый терминал, который будет способствовать перевозкам грузов минимум в 50 миллионов тонн. Это будет беспрецедентный проект, заявил журналистам один из бизнесменов. Инвесторы из Италии прибыли в Грузию для участия в форуме «Шелкового пути», который проходил в Тбилиси 28 и 29 ноября. На любой встрече представители Грузинской православной церкви обязательно поднимут вопрос Абхазии и Южной Осетии, заявил журналистам в Тбилисском аэропорту хор епископ патриарха митрополита Халцихский и Тау-Кларджетский Теодор Чуадзе, прокомментировавший участие делегации ГПЦ в мероприятиях, проводимых в Москве.
Спасибо, с новостями была Кэти Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. События декабря 2011 года, когда в Южной Осетии началось народное противостояние, названное с легкой руки корреспондента газеты «Коммерсант» Заура Фарниева «Снежной революцией», постепенно стираются в памяти самих жителей республики, но остаются в материалах журналистов, которые их активно освещали. С ними события шестилетней давности вспоминает Ирина Келихсаева.
Каждый год 1 декабря журналист из Северной Осетии Алан Скурбаев вывешивает свои воспоминания о событиях шестилетней давности. Он обязательно добавляет, что забывать их нельзя. Тогда, работая в Цхинвале, Алан стал одним из немногих сотрудников СМИ, не побоявшихся рассказывать о народном протесте в Южной Осетии. Весь ноябрь и декабрь активно освещали события 2011 года и местные журналисты, коллеги, работающие на «Эхо Кавказа». Одна из них, Ганна Яновская, вспоминает, что в декабре 2011 года, когда начиналась «Снежная революция», работала и в государственных СМИ. Но большую часть материала в тот период готовила именно для «Эхо Кавказа», так как местные средства массовой информации освещали эти события в строго обозначенных рамках. Журналист помнит и свои материалы, написанные в этот период.
Они касались пока Джамбулата Тедеева, который подавал документы. Все же оттуда началось. Очень плохая ситуация, когда он пришел сдавать документы в ЦИК. Там очень нервная ситуация была. Люди. Я тогда первый раз попала туда с фотоаппаратом. Я больше щелкала, просто понимая, что для истории, для архива это должно остаться. Там было много людей, нужна вот эта масса фотографий. Потом уже, когда писала материал, то подкрепила его фотографиями. И у людей начались проблемы. У тех, кто появился на этих фотографиях, мне до сих пор вспоминают. Некоторых встречаю. Кто-то потерял даже работу тогда из-за того, что попался на этих фотографиях. Потом, когда поняла, что моя работа как-то вредит гражданину Республики Южная Осетия, людям просто обычным, я просто договаривалась с редакцией, просила не ставить тогда фотографии. Некоторые анонимно давали. Кстати, когда уже люди вышли на площадь, когда уже все обострилось сильно, когда вот помню, Алла Алексеевна пришла за своими бумагами в ЦИК, пришло очень много людей, был сильный снег, вот тогда люди очень нервные. Возное состояние было, людям уже многим было все равно, что ты их фотографируешь. Но к журналистам, кстати, очень плохо относились. Им казалось, что все журналисты плохо пишут. Тогда вот была вот эта канонада, очередь в небо, эти гильзы посыпались. Помню, я в кармане нашла две гильзы, одна на шапку упала. Меня еще свалили, повалили.
Люди на площади, как, впрочем, и их оппоненты во власти, вели себя одинаково агрессивно. По словам Ганны Яновской, были настроены против журналистов. От них отворачивались, им угрожали, несмотря на объективность.
Но все равно, конечно, не всем нравилось, что я пишу. Конечно, бывали такие разговоры, мы типа за тобой следим, вот только ошибись, и мы тебе это... Бывало такое, слышала часто.
Помнит журналист «Эхо Кавказа» и день, когда были заблокированы результаты президентских выборов.
Еще я помню, когда мы ждали результатов в суде. Очень много журналистов. Мы 4 часа, наверное, там стояли, когда Верховный суд в итоге отказал Алле. Все журналисты, и российские СМИ, и наши местные. И к нам вышел Небиченов, тогда он был председателем Верховного суда. Вышла какая-то, я не поняла, это секретарь был или кто-то. И она просто зачитала 2 фразы, захлопнула. Я еще помню, кто-то из Чистяков, по-моему, был. Я точно не могу сказать, что... И все. И мы тоже разошлись, потому что тоже у меня так врезалось в память.
Журналист Ганна Яновская делится, что именно тогда она приобрела хороший профессиональный опыт. Ведь нужно было быть и мобильным, события развивались стремительно, каждый день нужно было что-то писать. И в таких ситуациях важно было научиться видеть и слышать обе стороны противостояния.
И нужно было как-то научиться писать правильно, чтобы все было сбалансировано. И свое мнение еще не навязывать. Потому что, по сути, у меня было свое мнение, но я пыталась от него отряхнуться, чтобы мои материалы были трезвыми.
У Ганы до сих пор хранится большой архив фотографий, который, как она надеется, когда-нибудь понадобится. Потому что это часть новейшей истории Южной Осетии, о которой сложно забыть или сделать вид, что этих событий не существовало вовсе. Вспоминает журналист «Эхо Кавказа» Мурат Гукимох, в который все декабрьские события 2011 года тоже находился в Цхинвале.
Чувства опасности не было. Было такое стойкое ощущение, что стороны избегают крайности или какой-то точки невозврата. Явно никто не хотел брать на себя ответственность за подобное развитие событий. Зато было ощущение праздника, какого-то освобождения. На глазах военное общество становилось гражданским. Оно более не хотело жить по законам военного времени. Не считало более, что должно поступаться какими-то своими интересами, правами во имя некой консолидации, которая уже никого не интересовала. Общество требовало от власти считаться с этими переменами в его настроениях, а власть к такому обороту явно не была готова. Я не знаю, насколько к этому были готовы сами лидеры оппозиции. Вот это вопрос. А мне кажется, до конца никто не понимал тогда, что происходит, потому что вот этот запрос на свободу не получил какого-то продолжения впоследствии, да, в виде реформ и тому подобное. Его удовлетворили, в общем-то, лишь в части отмены репрессий. Ну, а потом началось самое отвратительное, что можно себе только представить. Это отмена итогов, вмешательство Москвы, наезды Винокурова и прочих кураторов, их лицемерие, избиение Джоева, Тедеевой сотрудниками прокуратуры, преследование Тедеева и Баранкевича, в общем, и в конечном счете такое всеобщее унижение в виде новых выборов президента.
Как журналисту мне препятствий не чинили, причем ни власти, ни оппозиция, продолжает Мурат Кукимохов.
Я не помню, чтобы у кого-то были проблемы, кроме фотокорреспондента из Life News, если не ошибаюсь, который в самый неподходящий момент просто сунул объектив в лицо бойцу госохраны и тут же получил удар в нос. Помню, люди, которые стояли в пикетах у дома правительства, поначалу охотно общались с журналистами, что называется, изливали душу представителям российских центральных телеканалов. Рассказывали им, чего они требуют, за что стоят. А потом с разочарованием обнаруживали, что по телеку их не показывают. И их правду не говорят. И, в общем-то, благодаря телевизионщикам через некоторое время на нас на всех уже смотрели, как на людей никчемных. Было неприятно, но и, в общем-то, обижаться было не на что.
События декабря 2011 года освещали журналисты самых разных изданий. Материалы фотографий всех дней противостояния сегодня можно легко найти в сети. Именно благодаря их работе осталась хроника и память. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня у нас необычный гость недели Дмитрий Ивака, в прошлом заместитель экс-министра связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова. Он сейчас находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий. Вместе с Кабисовым также задержан и житель Цхинвали Мириан Джиоев, который подозревается в незаконной предпринимательской деятельности. Мурат Гукимохов попросил Дмитрия Ивака пролить свет на происходящее в сфере коммуникации Южной Осетии, как участника или свидетеля событий, происходивших в Министерстве связи. Не так давно он и сам был под судом по обвинению в злоупотреблениях, допущенных министерством, и в настоящее время находится в федеральном розыске.
Дмитрий, давай начнем сначала всей этой истории про югостинскую мобильную связь. Почему она такая дорогая, почему столько коррупционных скандалов вокруг нее? Ну, наверное, чтобы все было понятно, давай начнем эту историю с самого начала, с того времени, когда в республику пригласили российскую компанию Skylink, по-моему, в 2009 году.
Skylink никто не приглашал. Skylink... Заместитель министра Минкомсвязи Российской Федерации Маргар Наум Семенович заставил зайти в Skylink в Южную Осетию. То есть никто никого не просил. Для организации мобильной связи и интернета, так как она находилась в плачевном состоянии, и Оськи.ком был перегружен, как все помнят, и не справлялся с задачами. В Южную Осетию никакая компания, ни маленькая, ни большая российская, занимающаяся связью, не собиралась и не хотела заходить ни под каким предлогом. Наум Семенович – это человек, который искренне помогал Южной Осетии, совсем не брал взяток и откатов от нас. Всячески старался содействовать развитию связи. Skylink нужны были радиочастоты. Радиочастоты в России получить крайне сложно, практически невозможно, помимо сложности в их получении. Это стоит очень-очень дорого. И Наум Семенович предложил Skylink сделку. Skylink заходит в Южную Осетию оператора мобильной связи и интернета. Skylink поставлял полностью оборудование и осуществлял монтаж пусконаладку. А Минкомсвязь России дает Skylink те частоты, которые Skylink хочет получить. Skylink предложил нам условия 51% доли для себя и 49% доли югостинской стороне. У нас как бы уже имелась проблема с контролированием ЗАО «Стелеком» Мегафона. Они игнорировали настроение населения в части развития связи, повышения его качества, цен на интернет, на связь. В общем, мы имели компанию, плохо контролируемую, и не хотели попасть еще раз в подобную ситуацию со Skylink. Поэтому через полгода после договоренности я на выходные новогодних праздников 2010 года приехал в Skylink в Москву и заключил новый договор, по которому контрольный пакет отошел в югостинской стороне, Skylink осталось 49%, и было записано новое соглашение по перераспределению прибыли. 90% прибыли полагалось юго-осетинской стороне и 10% Сталинку. После этой договоренности через 5 месяцев в мае 2010 года к нам приехали грузовики с новым оборудованием Huawei из Швеции. Сталинк смонтировал это оборудование и, полностью утратив какой-либо коммерческий интерес к этому проекту, после новой договоренности передал юго-осетинской стороне полное операционное управление. Фактически это бесконтрольно было. И вот по сегодняшний день юго-осетинская сторона самостоятельно этим управляет.
То есть надо полагать, что Skylink рассматривал эти инвестиции не более чем плату за предоставление частот и не проявлял интереса к их судьбе?
Совершенно верно.
А почему тогда Skylink не заработал в республике? Ведь было много разговоров и тогда, и сейчас о том, что нужна какая-то конкуренция Остелекому, нужен второй оператор.
Ну, Skylink заморозил лично Трабисов Георгий по приказу Роберта Кокойте в интересах ЗАО «Остелеком», чтобы не создавать конкуренции и новых условий для изменения каких-либо цен.
Как Мириан Джуоев оказался во всей этой истории? Да, он сейчас проходит вторым фигурантом в этой истории с Интеросом.
Мириан Джуоев – это зиц-председатель, это школьный товарищ Кабисова Георгия. Он является номинальным владельцем и номинальным директором компании ООО «Интерос». Компания была зарегистрирована на его имя. Позже эту компанию было решено использовать под цели совместного предприятия со Skylink. В эту компанию в доли вошел Skylink, оплатив ее оборудованием стоимостью около 3 миллионов долларов. Но в основном капитале цену долевого участия Skylink снизили, потому что мы не могли набрать сопоставимого с этой цены какого-либо имущества. Цена была снижена до 30 с чем-то миллионов рублей, доля Skylink. Ну, они пошли навстречу. А другая часть, тоже около 30 миллионов, была оплачена грузинскими трофейными вышками связи, которые не принадлежали ни Мириану Джуоеву, ни Георгию Кабисову. Права собственности появились на них после того, как мы привезли оценщика из Владикавказа, который делал оценку этих вышек связи на ту сумму, какая была нужна. После этого часть этих вышек, которая вошла в основной капитал Интероса Skylink, была продана ЗАО «Остмегафон». Мирианом Джуоевым была продана, ну, фактически Габисовым Георгием. А другая часть этих вышек до сих пор сдается в аренду Остелеком, Габисовым Георгием, ну, юридически Джуоевым Мирианом.
И что, можно вот так вот взять и приватизировать трофейные вышки?
Год или два назад Кабисов сляпал какой-то договор задним числом о том, что якобы он их давно-давно купил. Но проблема в том, что ничтожность этого договора и то, что он задним числом, доказывается очень просто. Так как вышки эти очень дорогостоящие основные средства, с них должен был ежегодно уплачиваться огромный налог на собственность, с основных средств. И такой налог налоговую не оплачивался. И это же еще связано с такими вещами, как регистрация земельных участков, на которых стоят эти вышки, там другие права собственности. Всех этих документов, конечно же, задним числом изготовить нельзя. И по вводу в эксплуатацию, а эти вышки должны вводиться в эксплуатацию по закону, и в Министерстве связи должны быть об этом документы.
Расскажи нам об Остелекоме. Вообще, что это за компания? Как я понимаю, это дочернее предприятие Мегафона или совместное предприятие Мегафона и Южной Осетии.
75% Остелекома юридически принадлежит офшорной кипрской компании «Дептон». Остальная доля принадлежит государству Южной Осетии и контролируется через представителя в Совете директоров. Этим представителем до недавнего времени был Георгий Кабисов. Что сейчас происходит и как, я не знаю. Мегафон напрямую не участвует в Остелекоме. ЗАО «Мегафон Финанс» владеет долей в этой кипрской компании «Дептон». От кипрской компании «Дептон» в совет директоров входил Роберт Кокойте.
А откуда у тебя эта информация?
Все, что я говорю по поводу совета директоров, это открытая информация ПАО «Мегафон». Пожалуйста, открывай, смотри, там они указаны, все фамилии. Роберт Кокойте, акции такой же пакет, 24 или 25%, который был в Южной Осетии, он как бы продал за $1 миллион. В Сочи у него был счет в «Газпромбанке». Вот на этот счет поступил ровно 1 миллион долларов в 2009 году, тоже фигурирует в отчетности ПАО «Мегафон», что они купили за 1 миллион долларов вот эту вот долю у государства. Но этот миллион долларов не попал на счет госимущества, которому принадлежала на самом деле доля. Он попал в личный счет Роберта Кокоэте.
То есть ты говоришь, что он продал часть доли республики в этом предприятии. Какова была доля республики в Остелекоме до этой продажи?
А до этого было, по-моему, 51-49, я не помню. Вот честно, не помню. Да, пользуясь Южной Осетии. И он продал их и появился членом совета директоров от кипрской компании.
Но все равно это выглядит немножко странно. По идее, если продаешь, теряешь долю. Если покупаешь, приобретаешь. Здесь получилось как бы иначе. Он продал, но приобрел.
Ну, как бы это джентльменские соглашения были, что он просто прячет ее, свою долю, вот в этой кипрской компании. А на самом деле остается ее владельцем.
А откуда ты знаешь о деньгах, которые поступили на его личный счет в банке?
Откуда я знаю? Ну, потому что я настраивал его банк-клиент на его ноутбуке и видел.
Ну, а все-таки с чем связаны такие высокие тарифы на услуги Остелекома?
Ну, а с чем это связано? Цену устанавливает не директор. Цену устанавливает совет директоров. Кабисов, представляя государство, каждый год подписывает бумагу об установлении этих цен от имени государства. И какой-то ее подписывает каждый год. Что там непонятного? Ну это вон в публичных документах, вон в этом, в ПАО. Они там каждый год совет директоров собирают, и потом это публикуют, кто что подписал.
Все равно должны быть какие-то формальные основания для установления таких необыкновенно высоких тарифов.
Формально такие высокие тарифы у Остелекома складываются из двух моментов. Это так называемые инвестиции и так называемый международный статус коммутатора и звонков в и из Южной Осетии. И то, и другое является ложью.
И в чем состоит обман?
Согласно публичной открытой отчетности ПАО «Мегафон», это вот московский «Мегафон», они выкладывают ежегодную отчетность, где указаны контрольные суммы деятельности вот этих компаний «Остелекома», «Аквафона» и других. Нас интересует вот «Аквафон» и «Мегафон». Они создавались приблизительно одновременно с схожими условиями. Так вот, ежегодный отчет ПАО «Мегафон» Москвы показывает, что «Остелеком» ежегодно инвестирует больше, чем «Остелеком» дает выручку. И это происходит с 2009 года непрерывно. А в 2017 году они берут и меняют все оборудование. То есть куда они инвестировали с 2009 года до 2016 ни зачем каждый год больше, чем выручка. То есть себе убыток в абсолютный. Если смотреть рядом на строчку «Аквафона» абхазского, то там такой асимметрии не наблюдают. Там все нормально. Инвестируют, ну, там какую-то небольшую часть от выручки, но не всю сумму или сумму, превосходящую выручку.
Я небольшой пример приведу. Мы, когда монтировали «Скайлинк», мы монтировали базовые станции. Вот, значит, в одно и то же время, в одном и том же месте, как бы в одних и тех же обстоятельствах. Монтаж «Скайлинка» по тендеру, кировская компания монтировала, по тендеру стоило от 150 до 250 тысяч рублей за одну базовую станцию. В это же самое время, в этом же самом месте, монтаж такой же самой точно базовой станции у Остелекома составлял минимум 2 миллиона рублей. Там до некоторых доходило там до 6 миллионов рублей. Просто для сравнения, чтобы понимать, где деньги. Понятное дело, что на этих базовых станциях выполняют постоянные как бы работы по модернизации, там, по замене оборудования, которое кто не может проконтролировать. Понятное дело, что вот здесь и деньги коррупционные.
Дмитрий, а при чем здесь коммутатор?
Еще в 2010 году, когда был переход с восьмерки, так называемой, на девятку. Вообще-то перехода с восьмерки на девятку на самом деле не произошло никакого. Просто поменяли сим-карты. А коммутатор Южной Осетии как находился в зоне действия Северной Осетии, так и продолжал находиться. Как обрабатывал все запросы биллинг краснодарский, так и сегодня он обрабатывает все запросы Южной Осетии. То есть не было никакого перехода. Просто на самом деле по закону о связи российскому, для того чтобы эту сеть разграничить, Южную Осетию от России, как это попроще сказать, «Мегафон» должен выводить свою сеть через международный узел обмена. По закону о связи, допустим, связь с Белоруссией происходит не напрямую между городами, там, допустим, там Смоленск, Минск, а через Москву. То есть сначала он идет в Москву на Ростелеком, на международный узел обмена, и уже международный узел обмена связывается с международным узлом обмена Минска. И уже оттуда идет дальше. То есть вот такой схемы, вот ни в 2010 году при переходе из восьмерки на девятку, ни в 2011 году не существовало, это совершенно точно. Это была горизонтальная внутренняя сеть мегафона «Северный Кавказ». Никакого деления на государство в ней не было. Ни юридического, ни физического. И вот этот вот переход с восьмерки на девятку был лишь таким поводом для того, чтобы поднять цены. Объяснить поднимание цен. И резко изменить тарифную политику.
В принципе, возможно ли вернуть ситуацию в нормальное русло? То есть, вот что нужно, например, для того, чтобы снизить тарифы, ну, скажем, до какого-то среднероссийского уровня?
Вопрос решается просто желанием и усилием воли. Все достаточно просто сводится к переговорам и достаточно внушительным аргументам со стороны государства. То есть, взаимное уважение целей, интересов друг друга. И я думаю, что такую проблему можно решить в течение нескольких дней, было бы желание.
Дмитрий, я не могу не затронуть эту тему. Ты в настоящее время находишься в федеральном розыске, и, в общем-то, связывались мы с тобой через интернет. Качество не всегда было хорошее, из-за этого обрывы постоянной связи, из-за этого и качество записи все время разное. Насколько я знаю, ты был под судом, в том числе против тебя на суде свидетельствовал Георгий Кабисов. Не является ли это какой-то личной местью?
Предъявленным обвинением проходило судебное заседание. Тут вынесли решение, что ни в обвинении, ни в обвинительном заключении не содержится какого-либо вреда. А года после признания судом этого обвинения незаконным и учитывая особенности законодательства, это обвинение нельзя было дополнить чем-либо. А несмотря на это, через полгода Следственный комитет заменил дату в обвинении, признанном судом незаконным, и заявил, что это обвинение, имея другое число, незаконным судом не признавалось. Эту активность обвинения лоббируют бывшие мои коллеги и партнеры.
Я не мщу, у меня нет никакой радости, я не испытываю от этого какого-то удовольствия или еще чего-то. У меня нет стремления какого-то возмездия или еще каких-то там глупостей. Мне нужно только одно, чтобы от меня отстали и исполнилось решение суда. Все.
В рубрике «Гость недели» Мурат Гукимухов беседовал с Дмитрием Иваком. Некоммерческие организации в самопровозглашенной Республике Абхазия создали свою ассоциацию. Почему и зачем? Рассказывает побывавший сегодня на пресс-конференции ее представителей наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня представители зарегистрированной 3 недели назад общественной организации Ассоциация некоммерческих организаций Абхазии дали пресс-конференцию. Избранный на днях председателем ассоциации президент Международного фонда АПСНЫ Сенер Гого рассказал о целях и задачах, ближайших и перспективных планах этой новой организации. В инициативной группе по ее созданию было 13 НКО. Ассоциация некоммерческих организаций Абхазии призвана стать мостом между правительством и некоммерческими организациями республики, сказал Гого. Затем слово взяла Аида Ладария.
Особенностью гражданского общества Абхазии является то, что несмотря на то, что мы такая не очень большая страна, у нас есть количество, достаточное, скажем, количество организаций на душу населения. Тут такой-то парадокс получается. Вроде бы не очень большое общество, достаточно прозрачное, достаточно... Тем не менее, нас все время упрекают, что мы мало знаем о вашей деятельности.
Своими мыслями о том, чем будет заниматься новая организация в плане координации действий входящих в нее НКО и их контактов с правительственными структурами, поделились председатель общественной организации «Деловые женщины Абхазии» Юлия Гумба, исполняющая обязанности директора КБФ Ашана Мактина Джинджолия. Отвечая на вопросы журналистов, Сенер Гого подчеркнул, что ассоциация должна будет помочь в устранении параллелизма, в частности в сфере благотворительности.
Многие сегодня из этих организаций занимаются благотворительностью. Не секрет, ежедневно к нам обращается большое количество наших граждан, просят разные виды помощи. Бывает вот в течение года разные 3-4 общественные организации, благотворительные фонды помогают одному то же самое семье. А в Очамчинском районе или Гагарском районе и так далее. Мы этому не против. Эти семьи в самом деле нуждаются. Им не то, что 3 раза, им можно и 10 раз помощь оказать. Но есть и другие семьи, которые ни одного раза не получили эту помощь. Для этого мы хотим совместно фонда Шаны создать вот эту общую базу, ввести работу с статистикой, к сожалению, потому что статистика у нас в республике большая проблема. В каждом районе основном чем нуждаются люди? По линии здоровья, по линии образования или трудоустройства. Но какие бы ни были проблемы.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.